говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас всех с праздником. Сегодня особенный день для нашей радиостанции. Идет уже торжественное богослужение в память преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской. Мы сегодня с вами побеседуем и о преподобном Сергии, и сегодня в студии немного опаздывают, должны вот-вот появиться, в пробке задерживаются. Председатель объединения общественного «Московские суворовцы» Дмитрий Владимирович Нестеров и вице-президент благотворительного фонда святого мученика Бонифатия Наталья Сергеевна Мезенцева. А я, помните, слушатели, просил молиться о войнах Дмитрия и Игоря. Ну и с ними путешествовала Наталья, путешествовали еще некоторые священники, некоторые представители общества «Московские суворовцы». Путешествовали они далеко, они побывали в Дальней России. И туда, в Дальнюю Россию, доставили ковчежцы с мощами святых угодников Божьих. Воинские части, в кадетские корпуса, в суворовские училища, в Суворовское уссурийское училище. Вот Наталья Сергеевна Мезенцева появилась уже в нашей студии. Сейчас, наверное, и Дмитрий Владимирович появится с минуты на минуту. И вот я обещал, что мы расскажем о том, как эта поездка совершалась, как совершалось это паломничество в Дальнюю Россию. Жалко, нельзя показать фотографии. Наталья Сергеевна уже здесь. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радио «Радонеж».
Наталья Сергеевна, на тех кадрах, фотографиях, которые я видел, часто появлялась в храмах икона Матери Божией Порт-Артурская. Матерь Божия тогда русских людей призывала к сугубой молитве, потому что та война, которая на рубежах Дальней России начиналась тогда, могла закончиться победой русского оружия. Но для того, чтобы эта победа совершилась, это единственная икона Порт-Артурская, иначе именуемое торжество Пресвятой Богородицы, где Царица Небесная изображена с нерукотворным образом Спасителя, держит в руках плат с нерукотворным образом и стоит Матерь Божия на сломанных мечах, на двух сломанных мечах. Но мы рассказывали в передачах, мне приходилось не раз рассказывать о явлении чудесной этой иконы, торжеству Пресвятой Богородицы. Но закончилась тогда, к сожалению, война для нас неудачно. И мы понимаем, что это был не просто какой-то рок, а, как сказал один из старцев тогда, в 1905 году, армия желала победить, а общество не желало. И царство, разделившееся в себе, то есть народ, разделившийся в себе, не мог устоять. И, к сожалению, тогда и в армии уже не все были, отличались таким благочестием, как суворовские чудо-богатыри, как русский архистратик Александр Васильевич Суворов. А сегодня мы видим движение к церкви у многих офицеров, у многих солдат. Особенно это было заметно в первую чеченскую кампанию, во вторую чеченскую кампанию, когда батюшки не успевали крестики раздавать в воинских частях. И то, что вы мощи отвезли на Дальний Восток, на дальние рубежи России, тогда и называли Дальняя Россия, не Дальний Восток. Мне кажется, это очень знаменательное событие. Вот Ваше впечатление, поделитесь, пожалуйста.
Вот, вы знаете, то, что вот вы начали даже с образа Божией иконы Матерь Божия Порт-Артурская, она вообще даже как бы предваряла весь этот наш, можно сказать, такой боевой поход на Дальний Восток, но еще даже и перед этим мы начинали уже вот эту программу возрождения духовных традиций, что вот удивительно, сейчас мы ее вспомнили не просто так, потому что эта икона была привезена в прошлом году, и несколько дней она находилась, к сожалению, этого министерства больше нет, потому что там много связано было с нашими программами, и действительно как-то так оно для нас было очень интересно по всем нашим направлениям, Министерство регионального развития. И вот в прошлом году, как раз осенью, священник, который сопровождал эту икону из Питера, Порт-Артурскую, она три дня находилась в Министерстве регионального развития. И так получилось, что даже, ну так как бы сподвигнулось, что мы ночью украшали эту икону цветами. Для какой цели? Она после, как постояла там в Министерстве регионального развития, после этого был такой, ну, крестный ход некий в машине, которой она объехала Красную площадь. Побывала там, скажем, внутри Кремля. И после этого священник полетел с ней на Донбасс. И эта икона находилась в Донецке, находилась в Луганске. Как бы так, где молились о том, чтобы прекратить, во-первых, конечно, это страшное кровопролитие, чтобы поняли, что как бы есть вещи, которые, ну, непререкаемы. Тогда в данный момент ведь встали на защиту Георгиевской ленточки. В принципе, началось все из-за этого, да, когда эти страшные названия колорады, ватники, все это то, что один огромный русский народ, вдруг с ним что-то такое произошло, что не стали на какое-то страшное деление проливать кровь друг друга. И вот Порт-Артурская икона как раз и в этот момент тяжелая для страны поехала туда. После этого поехала и я туда. Она была вот где-то там в сентябре, а я уже была в ноябре там, и мы подарили Донецку, вот можно сказать, это вот как бы предшествовало всему вот этому большому крестному ходу, который вообще вот началась вся эта программа. Мы подарили Донецку частицу Животворящего Креста, которую я привезла с острова Кипр, потому что там находится монастырь Ставрамуни, подножие частицы Святого Креста, и митрополит отделил частицу, наверное, не просто так, потому что это действительно как народ вот действительно распинался на кресте вот этого подвига великого, и чтобы им была вот возможность вот этого противостояния страшного, которое вдруг свалилось на эту действительно славную, святую, вот по-другому нельзя сказать, землю. И мы подарили часть мощей Георгия Победоносца, которые были привезены с Иерусалима, маленькую частицу, как вот этим людям, которые встали на защиту вообще для нас, для всех понятия. Георгиевская ленточка, победоносец Георгий, да, Георгиевский крест, который получали за особые заслуги воины, русские офицеры, солдаты. Далее мы поехали в Луганск, и там преподнесли в дар городу Луганску икону с частицей мощей Ильи Муромца, который нам в свое время нашему фонду передали с Киево-Печерского монастыря, и он же является великим святым Киевской Руси. Это то, что нас всегда объединяло, откуда пошло все наше единство. Вообще то, что мы вдруг резко, ну как-то так, какая-то часть общества забыла и стали просто, ну, цинично уничтожать это великие русские понятия вообще для нас, для всех, да, великой, огромной страны. И мы также подарили частицу мощей Георгия Победоносца. И вот это как бы вот Порт-Артурская икона, которая началось, да? Начало, вот можно сказать, ее какое-то такое... Как вот вы сказали, да, когда она стала наконец соединять общество, армию и церковь, да, вот это все то, вот та симфония нашего общества, на которой всегда существовала Великая Россия, вот эта симфония, которая, когда ее что-то в этой симфонии нет, да, она не звучит. И мелодия не будет звучать вот этого великого русского народа, когда одним миром, да, мы делаем все вместе. То есть мы встаем и делаем.
Дело в том, что вы очень точно определили, Наталья Сергеевна, из-за чего началась война на Донбассе. Началась борьба не из-за какой-то там федерализации, какие-то местные бюджеты. Борьба началась именно за святую русскую историю. за единство народа, за подвиги предков. Я вот всегда говорил, никогда бы Донбасс не встал, русские люди, если бы они не стали наступать на историю.
Конечно.
Разделение произошло, как на Саур-могиле, с теми, кто с подвигом остался вместе отцов и дедов, защищает священную землю, и с теми, кто пришел под знаменными знаками палачей, бандеровцев, карателей, полицаев. Вот где произошло разделение. А мы понимаем, что это была священная война. Как в песне, в гимн «Священная война», вставая в страны огромные, значит, и в этот раз эта война священная. Эта война, как сказал один ополченец из Донбасса, он замечательно сказал, если мы победим, Христа будет больше на этой земле. Он четко, я знаю многих воцерковленных людей, воюющих в ополчении Донбасса, знаю много людей, которые только начали приходить к храму, и какая там тяга необыкновенная. Ну, как всегда, в окопах атеистов нет, говорят.
Конечно. И, между прочим, вот этим самым, вот мы показали, кстати, пример. Вот как бы там, да, не говорили, что вот там мы то-то забыли, там это вот как-то все стало непонятно, каким образом там где-то, ну, какие-то шутки отпускать, какие-то всякие, то, что забыли все. А вот этим самым, да, опять встал русский народ и сказать, нет, мы не дадим попрать свои святыни, веру отцов, их подвиги, вот, ну, простите, нашу победу Великой Отечественной войны, которая положила столько русских душ, русских сердец, русских жизней, что перед всем миром это неисчислимо. И оставить это было невозможно. И вот мы показали, что сила Духа в нас никогда не умрет. Именно молитвами наших предков, наших всех тех святых покровителей, вот этих неизвестных святых, которые отдавали свою жизнь во время Великой Отечественной войны, во всяких других каких-то конфликтах, которые были у нас и в Чечне, да, и в разных других вызовах, но они отдавали жизнь за то, чтобы мы жили, и за то, чтобы та Россия, которая стоит, она была всегда. И вот это великий показатель, что вера в наших сердцах есть, и она никем никогда не может быть сломлена.
У нас звонок, Наталья Сергеевна. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, с праздником.
Вот хотелось бы вернуться к японской войне. Совершенно замечательная статья была опубликована в сборнике «На службе России». Это сборник о Сергее Александровиче, великом князе. И там как раз в связи с Ходынской катастрофой параллельно этому рассматривается роль премьер-министра Витте и в этой катастрофе, и в русско-японской войне. Вот в частности, в уничтожении порта Дальний, в его строительстве. Вот это, то есть масон Витте, он совершенно катастрофическую роль в этом во всем сыграл, и поэтому такие результаты были в войне. Вот я всем советую найти этот сборник. К сожалению, у него был тираж 1000 экземпляров, сейчас его в продаже уже нет. Но в библиотеках, в Новоспасском монастыре, в библиотеке, может быть, найти можно.
Спасибо, спасибо. На службе России.
Спасибо,
сборник,
да.
Посвященный великому князю Сергею Александровичу. Дело в том, что эта война была действительно необыкновенной, русско-японской, потому что много передач приходилось ей посвящать, и видно, что это не рок какой-то или неудачу преследовали, а явно Господь наказывал. И когда после Цусимы государь сказал, жестоко посещает нас Господь, а для него это, наверное, до Голгофа, это была Екатеринбургская, одна из самых страшных трагедий, это Цусима, государь переживал ее всем сердцем. И роль не только Витте, а и Безобразова, которая, опять же, из духа корыстолюбия своего, духа, который сейчас пытаются в обществе утвердить, сребролюбие, наживы. Они же почему не успели достроить укрепление Порт-Артура? Потому что они деньги бросили на концессии, на Яву, эти лесные концессии. Но это, опять же, это фактор такой, вот измены, а на самом-то деле...
Иудство, настоящего,
да.
Иудства.
А потому что...
Это по-другому даже не назвать, а это идет следствие вот этого предательства.
Предательство, конечно, а духовная причина, мне приходилось в прошлом эфире, посвященном преподобному Иосифу Волоцкому, говорить, откуда ересь жидовствующих пошла из Новгорода, и почему она появилась, потому что в Новгороде, связанном с Ганзой, вот этот дух торгашества, и дух торгашества, сребролюбие, он всегда ведет к предательству.
Просто есть иконы,
и церкви, да?
Да, и... Когда Господь разогнал торгующих храм.
Конечно.
А храм, он может быть везде. Да,
да, да,
торгаши,
конечно.
Они есть. Есть торгаши везде.
Ну, все общество, когда они заполняют дух ростовщичества, там банкиры, торгаши, брокеры и прочее. Вот пришел Дмитрий Владимирович Нестеров, сейчас он к нам присоединится. Поэтому вот этот дух торгашества, он и привел в обществе к разложению. Он ведет сначала к предательству страны, отечества, а потом и к предательству Христа.
Конечно.
Потому что все предатели, они всегда повторяют судьбу Иуды. И Дмитрий Владимирович, здесь уже председатель объединения у нас, с нами председатель объединения «Московские суворовцы». Да, добрый вечер. И как раз вовремя Дмитрий Владимирович появился в студии, потому что мне хотелось бы сказать о вообще суворовском движении, о общественном объединении «Московские суворовцы», которое не случайно сейчас на Дальнюю Россию привезло, все вы вместе привезли ковчег с мощами святых, потому что дух Александра Васильевича Суворова, русского архистратига, это дух служения, тот дух, который с 10 лет воспитывается в суворовцах по всей стране. Недавно мы в 2013 году праздновали 70-летие суворовских училищ, а в прошлом году 70-летие Московского суворовского училища. Тогда оно было Горьковским, да, еще в Нижнем Новгороде. Вначале, потом перевели в Москву. Вот мне хотелось бы попросить рассказать Дмитрия Владимировича об этом, потому что 1 сентября мне посчастливилось побывать на открытии учебного года. Сергей Кожугетович Шойгу, министр, мне очень просто тогда запомнился его этот жест, когда Иван, забыл фамилию, новый суворовец, только, значит, поступивший от имени суворовца, выступал, говорил о том, как они будут учиться, готовы учиться, и он был внук суворовца, сын суворовца. И вот Сергей Кожугетович, когда уже выступал кто-то из других преподавателей, снял с себя часы и вручил Ивану, обнял, сказал: вот Иван, внук суворовца, сын суворовца, будь ему генералом. Вот мне хотелось бы немножко о объединении московских суворовцев, о московском училище суворовском. А вообще впечатление, что такое для суворовца родное училище? Что это, почему это остается на всю жизнь у суворовцев?
Ну, действительно, суворовское училище – это тот момент, когда из ребенка становится сначала мужчиной, а потом уже офицером. И вот недаром говорят, что офицером становится именно в суворовском училище. А потом уже получают дополнительные навыки, знания, специализацию и все, что с этим связано. Но это вспоминая, конечно, естественно, приезд министра обороны, когда он действительно дал высокую оценку именно подготовке Московского суворовского училища к военному году, дал хорошую оценку начальнику Московского суворовского училища генерал-майору Касьяну Александру Михайловичу. Это действительно вот серьезный, очень хороший генерал, которого дети любят вот действительно как своего, ну, что называется, отца. Вот отца-командира. Вот есть такая хорошая фраза «отец-командир». Вот Александр Михайлович действительно является отцом-командиром. Я буквально вспоминаю 2 года назад, когда только-только он пришел в училище. Один из мальчиков суворовцев, тоже пятиклассников, не захотел учиться. Ну, он его вызывает и спрашивает, говорит: ну, расскажи, а почему ты не захотел учиться? Вот он говорит: вы знаете, у меня 2 причины, показывает 2 пальца. Тот говорит: да, хорошо, интересно, если 2 причины, серьезно, давай, рассказывай. Он говорит: ну, первая причина. Он говорит: ну, очень по маме соскучился. Он говорит: ну, это очень важная причина, серьезная, ну, давай мы маму позвоним маме. Мама приедет, ты с ней повидаешься, если надо, я тебя отпущу, что называется, еще с ней повидаешься, все будет хорошо. Ну, а какая вторая причина? Он говорит: ну, вторая вообще очень важная, поэтому как бы даже и не обсуждается, я не хочу учиться в суворовском училище. Он говорит: нет, ну, все-таки расскажи. Он говорит, а вторая причина, я пришел учиться сюда на одни пятерки, а вчера на физкультуре, это буквально месяц прошел после того, как он поступил, а он очень маленького роста сам, ребеночек просто маленького роста по сравнению с другими, те повыше. Он говорит, я прыгал, и вчера прыгнул в длину на четверку. Но в связи с тем, что он маленький, но, естественно, ставятся средние какие-то длина прыжка. И вот он прыгнул на четверку. Он говорит, я понял, что отличником не стану, и вот я теперь не могу учиться в Суворовском училище. Но, естественно, он учится в Суворовском училище и учится на одни пятерки. И все у него замечательно. И уже он перешел в следующие годы, уже заканчивает следующие курсы, классы. Но это вот показатель того, как ребенок стремится учиться и стремится к знаниям. Но если бы вот был один, это был бы просто пример хороший. Но на самом деле это действительно дети, которые стремятся учиться именно в коллективе. Стремятся сначала учиться жить в коллективе, общаться в коллективе, ну а потом уже достигать действительно больших побед в коллективе. Вот когда то же самое было коллективное прохождение по Красной площади на тренировках. На тренировках не очень получалось у Московского Суворовского училища держать строй. Ну, все, кто военные, все это прекрасно понимают, что это брусчатка, это сложно, это в корку надо идти, особенно в начале. Там есть определенные сложности. Тем более шаг все-таки у взрослых, он немножко шире, он немножко, естественно, быстрее.
И ритм суворовцам, один задается.
Ритм задается. Сейчас суворовцы ходят первыми на парад. Если раньше... Раньше было на парад, а суворовцы не замыкали парад. Всегда военно-музыкальное училище открывало парад, а суворовцы шли практически предпоследними. А сейчас принято решение, и вот, естественно, суворовцы идут первыми. Понятно, по каким причинам, что нельзя было создавать вот этот определенный ритм, не сбивать. И вот суворовцы, у них не получалось пройти хорошо. Все время им говорили, что что ж вы так, вы суворовцы, вы плохо ходите. И вот когда в разговоре им батюшка посоветовал просто говорить «с нами Бог». И вот когда они начали говорить «с нами Бог», у них сразу появился строй, и сразу они прошли с первого же раза.
Вот Александр Михайлович, генерал-майор Касьянов, он же как раз и говорил, обратите внимание, видно было на кадрах, когда коробочка суворовцев доходит до первого линейного, они что-то про себя говорят все вместе. А что говорят? Ну, мы не знали, да? Ну, мало ли
да,
что.
Вот.
Они говорят «с нами Бог».
С нами Бог.
Поэтому, да.
Ну, много суворовских афоризмов существует, много именно таких крылатых фраз суворовских, поэтому этими крылатыми фразами суворовцы постоянно пользуются. И, конечно, «Наука побеждать Суворова» это является настольной книгой действительно практически всех. И православие – это, естественно, тоже одна из вот таких серьезных традиций, или даже это не традиция, это намного выше, это вот тот верхний идеал, к которому надо стремиться. И вот почему повезло, что Мезенцева Наталья Сергеевна приехала в Московское Суворовское училище и привезла ковчег в первое. Вот именно в первое, первый ковчег достался Московскому Суворовскому военному училищу. И вот, конечно, понять о том, что только вот именно в детстве формируется вот этот дух, формируется вот этот человек, который в будущем будет достигать действительно серьезных высот, потому что вот даже по анализу нашей организации мы видим, что практически ни одного суворовца, человека, который закончил Суворовское училище, практически ни один не потерялся. Это все известные, достойные люди. Это там Герард Васильев, актер, генералов, ну, только
адмиралы,
вот могу, да. Адмиралы, я могу перечислять, я говорю, десятками, там, министр иностранных дел,
ученые, Никита
Сергеевич, да. Иванов, да. Ученые, кандидаты, доктора наук, спортсмены, олимпийские чемпионы. Поэтому, если перечислять спектр суворовцев, это не только военные. Что дает Суворовское училище? Это любить родину и быть достойной этой любви, и, естественно, только служение государству и служение Отечеству. Вот это основная задача, воспитываемая с детства. И вот одна из воинских традиций, которая всегда существовала, это вот это целование знамени. Целование знамени – это один из элементов. Но я уже беру и не только российскую армию, беру еще и советскую армию, и, естественно, Советского Союза, и российскую армию, которая сейчас существует, и эта традиция сохраняется всегда. И целование мощей святых воинов – это то же самое, та вот основополагающая элемент, который позволяет, естественно, приобщиться к духу этих воинов. И, естественно, на земле эти воины оказывают большое содействие нашим солдатам и даже маленьким суворовцам, которые сейчас учатся.
Ну, ребята необыкновенные. Я вот помню, с каким умилением всегда раньше люди, если видели на улице суворовца, как все начинали улыбаться, с какой любовью они на него смотрели, даже с какой-то гордостью. Вот все женщины, мужчины, когда ехал суворовец в своей форме, это всегда было радостно.
Даже знаменитый фильм «Офицеры».
Ну, а фильм «Офицеры» — это вообще классика. Вот так я понимаю, что это было не запланировано, когда Шойгу обнял, говорит, внук, вручив свои часы. Кстати, такой офицерский жест очень хороший, которого от прежнего министра обороны никогда даже ожидать не приходилось. Ну и, конечно, скажу, что вот эти годы, когда суворовцев не было на параде Победы, все воспринимали это с огромной болью. И возвращение суворовцев – это знак о том, что возрождается наше отечество, возрождаются традиции армии. А на фотографиях я видел отчет о поездке, я видел, как суворовцы прикладываются к мощам святых угодников божьих. Это Уссурийское суворовское училище,
да? И Владивостокское,
президентское,
да, кадетское училище. Вот, то есть это было действительно не... Даже такой, помните, да, Дмитрий Владимирович, такой был эпизод, когда мы поднялись уже с мощами наверх в храм Владивостокского кадетского училища, и там все пошли на... Ну, уже там у них положено все-таки по расписанию, вне зависимости там на обед. И один мальчик задержался, потому что он очень хотел приложиться именно к этому ковчегу, еще, когда его уже подняли в храм, где как раз они молятся и все. То есть вот это как раз то, что нельзя там, ну, как-то, да, приказать или как-то, да, что вот так вот ты поведи, потому что вот уже есть посыл у них, у самих, что действительно к ним привезли, вот, понимаете, как некая честь, которую вот им оказали, как и некоторый спрос, как бы, общества, да, что вот привезя им эти ковчеги, с них ждет, во-первых, конечно, и общество, потому что, естественно, они будущие защитники, если они выберут путь, или государственные деятели, или те, которые должны, ну, как бы оставить след, потому что ради этого не просто так же поступает в Суворовское училище, о чем сейчас вы сами доказали, какие великие люди вышли оттуда, да, и они уже это понимают, и они поэтому уже, идя и прикладываясь к ковчегу, это внутри у них уже сложилось то, что действительно пришло какое-то такое вот действительно вот с традиция и с какой-то такой программой, что они осознают это действительно как та честь, оказанная им церковью, государством в лице Министерства обороны, обществом, что от них ждут действительно больших подвигов.
Да, ну, я думаю, что есть молодое поколение, которое окажет достойную...
Это видно было там действительно...
Да, смогут быть настоящими защитниками Отечества, потому что мне, когда приходилось... по-моему, не помню, какая рота была, встречаться с ребятами, они глаза удивительные. То есть это все-таки суворовцы отличаются от молодежи, которые часто... У нас много хорошей молодежи, но, в общем-то, по суворовцам сразу видно резкое отличие. И очень хочется, чтобы вот этот дух суворовский, он распространялся в обществе. Слава тебе, Господи, сейчас есть уже и кадетские корпуса, во многих регионах есть... кадетские классы, но их должно быть больше. Я думаю, вы не только Суворовские училища попытаетесь доставить
святыни. Да, конечно. И еще, знаете, тут что хотела бы вот немножко даже вот в этой связи добавить, что вот сейчас очень много, да, как бы так, все находятся, стараются всех, как бы, да, это что было и раньше, чтобы находились в неком унынии от России, от нашего, что вот у нас все так плохо, что все там разваливается, это, все ну, как бы уже вообще непонятно, что вообще происходит. И вот именно вот, да, суворовцы, военные, это вот, и вот это даже та программа, которая сейчас есть, это вот как раз есть та настоящая альтернатива, что никогда не надо ныть и никогда не надо унывать, потому что ныне это смертный грех. И когда, если все общество будет сидеть и унывать, и сидеть вот нам, да, что делать, там это разваливается, того нет, всего нет, нет, это не выход из положения. Вне зависимости всего, как и говорил Суворов, да, всегда мы надеемся на Бога и идем дальше. Вот каждый человек, если он верующий человек и действительно поверил в Христа и в православие, да, там что, мы все по-своему воины. И сидеть, унывать, и сидеть, да, говорить, вот как все плохо там, и нечего даже делать, и будем сидеть и плакаться дальше, это как раз приведет только к развалу. И вот на примере даже вот этого того, что сейчас вот программа и военные округа, те, которые исполняют непосредственно боевые задачи, и, конечно же, Московские Суворовские училища, кадетские училища, это как раз вот альтернатива и ответ всем тем, что, чтобы как бы там ни говорилось, мы великая, огромная страна, и мы должны обязательно все вместе делать, чтобы было лучше.
Ну, это ответ, кстати, в той части общества, которая проникнута этим духом торгашества, ростовщичества, духом наживы, корыстолюбия. И вот действительно сейчас идет борьба за сердца людей. Какой дух победит? Дух Александра Васильевича Суворова, дух служения Отечеству, дух русского офицерства? А ведь если говорить о русских офицерах, то мы понимаем, что все наши великие композиторы многие, да, великие поэты, ну вот Александр Сергеевич Пушкин не служил, а все остальные все были, все носили погоны, все носили мундир, все служили Отечеству.
Лермонтов, да, да.
И вот этот дух должен победить в обществе, восторжествовать. Я хотел бы, сейчас мы ответим на звонок, а потом бы я хотел бы попросить Дмитрия Владимировича рассказать о том, как вообще возникла идея объединения московских суворовцев. Это происходило в те годы, когда казалось, что вот этот дух уныния, он полностью побеждает в обществе. Ну, сейчас мы ответим. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер. С праздником. Виктор Александрович, да. Может быть, ваши коллеги в курсе. Вот я родом с Воронежа. Воронежские... Кадетский Михайловский корпус сумели отстоять его существование или как? Простите.
Спасибо, да, спасибо.
Да, на сегодняшний день пока все с этим корпусом, что называется, все нормально, но тот землеотвод, который из-за которого, в общем-то, и началось вот движение кадетов, которые приехали в Москву в общественную палату и рассказали о том, что ихний корпус хотят закрыть. В общем-то, после этого приезда этих кадет воронежских, наша общественная организация включилась тоже в эту работу, совместно, конечно, с Общественной палатой России. Вот Вячеслав Бочаров, Герой России, он ответственный за этот вопрос. На сегодняшний день в рамках Всемирного Русского Народного Собора будет проведена секция вообще по изменению, в том числе, может быть, и в образовательные какие-то законы, будут даны предложения по изменению законодательства, и, конечно, будет вопрос рассматриваться и конкретно и по Воронежскому корпусу, потому что этот вопрос на контроле у президента. Не так все однозначно и не так все легко, как хотелось бы даже при условии контроля, потому что некоторые чиновники на местах, естественно, выполняя свои процедурные задачи, которые как бы им то же самое в соответствии с законом отведены, они, конечно, не всегда правильно оценивают необходимость кадетского образования. Вот когда мы говорим о кадетском вообще образовании, вообще во всем, то огромное количество пробелов. Каждый губернатор и каждый регион – это может создавать свой кадетский корпус и в конечном итоге совершенно не имеющий одинаковых каких-то атрибутов или не одинаковых даже критериев оценки. И вот на сегодняшний день получается коллизия, что существуют кадетские корпуса, но на самом деле в законе об образовании о кадетских корпусах написана одна строчка, что такое образование есть. Ни критериев оценок, ни правильно разработанных в ГОСов, их на сегодняшний день нет, они только в стадии разработки, в стадии подготовки. Большая работа ведется, это, конечно, не то, что в один день все это решается. И вот еще раз повторюсь, что на 9 число, на 9 ноября в рамках Всемирного Русского Народного Собора запланирована секция именно по кадетскому образованию. И туда будут приглашены все научное, естественно, общество, преподаватели, директора корпусов, директора московских и суворовских училищ, в том числе начальники училищ. Понятно, что обязательно с Министерства образования люди, с департаментов образования, в том числе и города Москвы, потому что здесь тоже очень много вопросов возникает. И будет попытка разработки вот этих всех критериев оценки и контроля, чем же этот кадетский корпус отличается от обычной школы. И, естественно, будут даны рекомендации для изменения и внесения в законодательные акты и законы тех важных требований, которые на сегодняшний день формируются.
Ну, вообще это будет нелегко, сразу могу сказать, потому что мы чувствуем, какая сила противодействует вообще становлению, возвращению русской школы к традициям русской православной школы, имперской школы. Мы видим, что пытаются все это уничтожить, разрушить. Много у нас передач на эту тему было. И понятно, что для них восстановление, для этих сил, скажем так, темных и не очень добрых, для этих сил те идеалы, которые кадетское движение утверждает, они противоположны их настроениям и их задачам, скажем так. Ну, а в 43-м году, когда Иосиф Сталин, генералиссимус, вызвал полковника Владимира, Ивана Владимирова с фронта и сказал, есть еще кадеты в действующей армии. Полковник Владимиров сказал, есть кадеты. Всех вызвать с фронта и восстановить суворовские, и, вернее, учредить суворовские и нахимовские училища по образу кадетских корпусов императорской армии. Так что есть совершенно точные критерии, наверное, Дмитрий Владимирович, их надо просто воплощать, к ним надо вернуться и убрать разнобой в каких-то общую систему, наверное.
Конечно, в рамках законодательства, именно правового поля, все эти изменения могут быть внесены, все эти предложения на сегодняшний день формируются и обобщаются. Это и в первую очередь занимается и Общественная палата России, и Совет Федерации. Вот сейчас планируется, сейчас были поданы изменения, в том числе и от Государственной Думы. Это большая, серьезная работа, которой действительно занимаются высокопрофессиональные специалисты. И эти все изменения, надеюсь, и будут решены. И будут. Ну, конечно, мы даже не сомневаемся, что все задачи будут решены, потому что кадетскому вообще движению больше уже 300 лет. А получается, менялись цари, менялись президенты, менялись генсеки. Как они все не менялись, что называется, а кадетское движение как жило, так и жило, и живет, и будет жить. И изменить вот такой посыл уже невозможно.
Кадетское братство.
Кадетское братство изменить уже невозможно. Так будут какие-то, конечно, шероховатости, трудности. И, конечно, когда наша организация формировалась, это тоже был действительно такой серьезный период времени, когда ветеранам не разрешено было попасть вообще в свои учебные заведения. Нас просто не пускали в суворовские училища, в кадетские корпуса. Просто не было запрещено. Под эгидой, что мы отвлекаем, что мы там что-то неправильно делаем.
Запрещалось преемство передавать.
Запрещалось вообще, да, вообще заниматься даже этим суворовцами. Но, к сожалению, к радости нашей, все времена черные как бы проходят, и вот наконец-то действительно начинают светлые времена, когда Шойгу, вот он просто на ветеранов действительно опирается и, наоборот, всем задачи даже ставит привлекать ветеранские организации к совместной работе. Почему и вот соборничество в работе Всемирного Русского Народного Собора при поддержке? Потому что это весь русский народ соберется на собор. Там будут и ученые, там будут и историки, там будут и законодатели, и Государственная Дума. Там будут все, которые заинтересованы в развитии России. Вот эти все люди примут правильное, я уверен, решение. И, естественно, все эти правильные решения будут переложены на бумагу с юридической точки зрения и поданы на изменения.
Ну, а Наталья Сергеевна, я думаю, ваш фонд вместе с московскими суворовцами не оставит без своего внимания ни один кадетский корпус.
Ну, это безусловно, конечно.
По всей Великой России, от Дальней России, наверное, до Калининграда.
И мы как бы это и не оставляем. То есть следующее у нас уже запланировано. Запланирован у нас уже теперь южный, так скажем, штаб армии, потому что был восточный, как вот, да, наш Дальний Восток, Дальняя Россия. Вот, а теперь сейчас мы наш как бы контингент наш перебрасываем на южный округ. То есть мы начинаем с Ростова. Там Ростовское Суворовское училище, далее переходим в Владикавказ, Владикавказское Суворовское училище. Я туда, кстати, завтра вылетаю уже на переговоры, ну, уже на организацию всего того, что это как положено, как должно быть. И далее у нас Ставрополь. В Ставрополе там президентское кадетское училище, вот, которое там уже, я была как раз перед этим, несколько дней назад прилетела, вот, поэтому там уже все ждут, и приблизительно намечено это на, значит, с 13 по 20 декабря, потому что просил очень владыка Кирилл, митрополит Ставропольский, чтобы вот именно это мероприятие у них прошло на День святителя Николая 19 декабря. Поэтому, скорее всего, мы начнем вот именно с Ростова, как бы, да, с южного штаба армии. Там включится, конечно, тоже по линии Министерства обороны. Там уже будет договоренность с военными округами, которым будут передаваться походные ковчеги или походные иконы. То есть сейчас мы это будем как раз уже четко, ну, где, как и кому будет вручено. И однозначно Суворовским училищем, вот это у нас сейчас три получается, и по президентскому корпусу, значит, это будут походные ковчеги. Штабу армии, наверное, это тоже как, ну, запланирован походный ковчег, а каким-то дивизиям, которые там находятся в Ставрополе, это еще Галицинское пограничное училище, там будут походные иконы, которые тоже, как бы, естественно, ну, являются святыней, которые тоже будут храниться и будут обращаться со всем тем, что это принято в русской армии, когда боевые задачи, когда просто человеку необходимо общение именно с теми покровителями небесными, которые, кстати, для воинов это тоже особенно, потому что как Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Федор Стратилат, Иоанн Русский, они как бы же изнутри их уважают, даже помимо того, что они же были людьми, как мы все с вами, да, но они и свой ратный подвиг сделали для отчизны, и стали святыми, конечно же, Федор Ушаков. Вот это еще для военных очень важно, как бы пример того, что они, естественно, пошли для того, чтобы этот ратный подвиг исполнять во всем понимании служения отчизне, но еще при этом стали святыми. Вот поэтому здесь это небесный покровитель особую играет для военных смысл.
Ну, у нас же понятно, если мы смотрим святцы, то у нас больше всего среди святых либо преподобных, либо святых воинов,
да, да.
А уж блаженных, скажем, мучеников, ну, а святые воины очень часто являются мучениками.
Как правило, да. У нас, да, вот если сейчас, ну, святой Федор Праведный Ушаков, да, он, ну, и то, это тоже был особый подвиг, можно сказать, с распинания, когда он стал и принял монашество, и подвязался в Сыноксарском монастыре. А так все, в основном, Георгий Победоносец, великомученик, Дмитрий, святой великомученик, да.
Князьянышев Благоверный.
Да, 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 все практически, да, Дмитрий, да, Донской. Ведь даже пример, в принципе, даже самый главный наш святой России, самое главное, а лавра это, ну, ну, для меня это как бы является вот как гроб Господень для России, вот святость преподобного Сергия, когда он остановил величайшее, величайшее вообще поражение России, да, вот эта Куликовская битва, когда он двух монахов отправил для того, чтобы это было, как сказал, да, Александр Невский в свое время, не просто же так, это уже было позже, но все равно, кто к нам мечом придет, тот от меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет земля русская. Это же вот тут включаются два понятия. Как не просто меч, как оружие, но и меч духовный, когда они каждый перед боем просили у Бога защиты, помощи в одержании над той нечистью, которая грозила Отечеству. Ну,
духовная битва,
да,
была, да.
Да, то есть это меч, который действительно не просто так держит архангел Михаил меч, да? Поэтому это тоже имеет очень большое значение.
Святого благоверного князя Дмитрия Донского, у него на груди во время битвы был наперстный крест, тоже святыня, наперстный крест его прапрадеда, святого благоверного князя Александра Невского. И вот интересно же, это знаменитое явление, когда перед битвой в ночь на Рождество Богородицы князь Александр в Пономаре молился, вдруг увидел двух преподобных святителей, которые сказали: «Княже Александре, помоги сроднику своему Дмитрию». Князь Александр Невский встал, они вместе помчались на битву. А в это время святитель Петр на небе видели Фома Коцебея, сотник видел, как гонит в бесовское полчище. То есть вот наши войны всегда чувствовали вот эту помощь своих небесных покровителей. Дмитрий Владимирович, ну, а вам тоже, наверное, приходилось не раз встречаться с тем, как во время боевых действий, во время таких ситуаций воин обращается. Вчера еще был неверующим, а сегодня вспомнил о Господе.
Ну, это, конечно, в окопах действительно не бывает неверующих людей, это не поговорка, это знают все, не понаслышке. Но я даже бы хотел остановиться, как говорится, на более простых случаях. На сегодняшний день, вот именно хотя бы взять из Московско-Суворовского военного училища, когда какие-то экзамены, ГОСы, в церковь не пробиться, потому что действительно все идут и молятся. Поэтому вот все что угодно можно говорить. Вот живой пример. Буквально встречались тоже с нашими ребятами, когда мы же учились на филях, у нас Суворовское училище на филях в то время находилось. И у нас прямо напротив выхода или входа там, в Московское Суворовское военное училище стоит церковь. И вот Советский Союз, естественно, коммунистическая партия, но я знаю очень известных людей, не буду сейчас просто называть фамилии, которые в тихарях молились, чтобы им где-то там по русскому языку или по какому-то другому предмету как бы поставили лучшую оценку. Поэтому, в общем-то, независимо от всего, Бог был, есть, будет, и никто никогда в жизни его не отменит. Поэтому какие бы законы ни принимали. Поэтому, конечно, он в сердце. В сердце, и человек помнит об этом.
По этому поводу, кстати, очень хорошо сказал, помните, когда мы были в Владивостоке, даже в Уссурийске, владыка Вениамин, он сказал, сколько было во время, ну вот уже после революционных событий, списано бумаги, изведено чернил, что нету Бога, сколько было трудов положено, а он как был в сердцах людей, так он действительно
остался. Владыка Вениамин Пушкарь, это да. Наш любимейший архиерей. Это удивительный архипастырь Русской Православной Церкви. И не случайно, что когда он во Владивосток приехал, был рукоположен, вскоре была обретена в Иерусалиме иеромонахом, сейчас он епископ Сергий Чешин, была обретена Порт-Артурская икона, о которой мы говорили. И у вас, я видел на фотографиях, тоже удивительные ковчежцы передавали, тоже владыка, необыкновенный владыка Игнатий. Да. Я помню, когда он в эту студию пришел, а я знал, что он автономку совершил из Лица, значит, в Вилючинск. Тогда это, помните, год был самый страшный, когда дефолт, да? И владыка Игнатий, я его спросил, говорю, владыка, а вы автономке расскажете свою? Он говорит, а какой? Я говорю, у вас что, не одна? Он говорит, нет, не одна. И я, конечно, потом мы с владыкой поговорили, все было как... Тогда же вообще не получали офицеры жалования, да? Семьи сидели на подножном корму по несколько месяцев. Вот что владыку удивило? Я, говорит, когда мы вышли в поход, а только деньги получили за полгода, оставили семьи, и тут дефолт, эти деньги, значит. И все, говорит, весь поход, говорит, никто об этом слова не сказал. Когда до Вилючинска, все было на службу направлено, на... боевое дежурство, на вахты все было направлено. И когда он не знал, кто воцерковлен, кто не воцерковлен, когда он в литургию первую служил, все пришли в парадной, кто был, естественно, не на вахте, все пришли в парадной форме при кортиках. То есть все почувствовали, что это такое литургия. И я, говорит, стоял, чувствовал за спиной, что молятся все, говорит. Вот русские офицеры, он тогда сказал эти слова, помню, говорит, вот русские офицеры, в быту я исповедую, в семьях разное бывает всякое, но когда на службе, говорит, все посвящено Отечеству, Родине, служение Родине и Богу. Вот такие незабываемые для него эти встречи были с подводниками. Так что вы у двух архиереев побывали, удивительных тоже.
Но даже у трех, потому что мы же еще заезжали в Биробиджан к владыке Ефрему. Это тоже удивительный владыка, просто удивительный. И самое то, что когда мы приехали в ракетную часть, как там... Вот вы понимаете, даже мне сам владыка сказал, как ракетчики молились о том, потому что они считали, что ну, всегда есть уже такое, как бы, да, у каждого своя покровительница, там, у десантников там Илья Пророк, да, вот. А вот ракетчики вы выбрали себе святую великомученицу Варвару, и владыка потом это объяснил, что когда она там молилась, она часто смотрела в небо и, ну, как-то действительно искала таким образом в ее великих страданиях, да, помощи и защиты Божьей, потому что некуда было больше смотреть, потому что вы сами знаете, какие тяжелые страдания она претерпевала. Ну, наверное, это как-то связали, как владыка Ефрем сказал, но это не бывает просто так, всегда бывает промыслительно. И как это было действительно и умилительно, и в то же время благородно, и так вот действительно как русские офицеры принимали эту икону с частицей мощей Варвары, то есть это было действительно и трепет, и вот действительно, как это правильно здесь вот сказать, что вот та честь России, которая вот в этих вот сердцах ракетчиков, которые собрались действительно таким как бы ну, парадом, мини-парадом там, наверное, да, на этого ракетной части. И как они отнесли этот частицу в храм, кстати, в честь Дмитрия Донского. И как владыка потом с радостью вообще все это, что вот они обрели вот такую святыню, да. Вот. Поэтому здесь, конечно, это вот все это промыслительное. Поэтому получается, что мы, да, были вот у трех владык, которые пошли в этот дальний поход.
А я вспомню Козельскую дивизию ракетных войск стратегического назначения, которая в своем роде войск постоянно брала первенство, а приехали очередная комиссия и говорит командованию: мы вам по воспитательной работе мы вам четверку поставим. Говорит, а почему, за что четверку, у нас же все отлично. А чего вы делаете? За вас все отцы оптинские делают, говорит. Они вас окормляют, вот они все воспитание, а вы то чего делаете? Мы тогда, когда переживали, что дивизия ракетных войск будет расформирована, сейчас она, ну это не секрет, еще прошлой осенью два дивизиона ЯРСов новых поставили, об этом уже было, значит, заявлено, и просто хотелось бы сегодня вспомнить, что день рождения Верховного, да, Главнокомандующего
Владимира Владимировича Путина. Я вот хотела как бы Путина. Еще вот да, к этому вопросу, почему? Потому что дата такая, ведь завтра же день преподобного Сергия, да, и мы только что сейчас вот говорили, какой это великий, ну, был гражданин своей отчизны, да, действительно, человек, который, ну, родился, ну, как бы, да, никто же не думал, вот родился мальчик, хотя он особый был, да, по житию святых, но при этом он, вот те дары, которые Господь ему дал, да, он их претворил в такие, действительно, дары для всех, не только для себя, вот этой, что это Троица Сергиевская Лавра, это воспитание тех великих духом людей, которые рядом с ним, да, это преподобный Никон потом, и вот эта Куликовская битва, когда уже есть, может быть, некое даже откровение на пути всей России, что всегда будут вот эти полчища, всегда будут вот эти раздраи, которые, да, преподобный Сергий собирал всех князей, где мы, кстати, просматриваем это все время на всей истории России. И поэтому Владимиру Владимировичу мы все сегодня, да, присоединяемся к тому, что у него сегодня день рождения, и что, дай Бог, тоже молитвами преподобного Сергия, потому что вот так получилось, что он родился накануне этого великого подвижника земли русской, чтобы все раздраи, которые были и есть в России, чтобы вот примером и помощью Божьей было покровительство преподобного Сергия во всей его деятельности, во благо нашей России. Многое лето.
Многое лето, да, и сегодня... Можно сказать, Верховного Главнокомандующего тоже так поздравили, может, подарок небольшой. Но это действительно серьезное событие, когда ракетные корабли Каспийской флотилии крылатыми ракетами поразили лагеря террористов, там почти что за 1500 километров. То есть это, может быть, не все понимают, о чем идет речь, но это говорит о том, как за последние годы наша армия поднялась и какие у нее появились новые возможности.
Вот.
И тем, кто унывает, надо сказать то, что... всем. Да. Я вот сейчас так случайно получилось, упомянул дивизионы ЯРСов, новые тополей, да, которые на дежурство боевое становятся. То есть единственный наш государь Александр III, он говорил, у России два союзника, армия и флот. Единственные два союзника.
Кстати, ну, во многих частях это, да, где мы посещали, это всегда было написано, да, Дмитрий Владимирович?
Ну, мы, конечно, забываем сейчас про военно-космические силы, конечно, не воздушный флот, но всегда они... говорили армия и флот. Но, вот, да. Но со многими летчиками, потому что наши, ну, может, фамилия Нестеров, поэтому, в общем-то, после Сосского училища я, конечно, хотел пойти в летное училище, но у меня не получилось по здоровью, к сожалению. Вот многие летчики обижаются. Ну, как армия, флот? А что такое военно-воздушные силы? Поэтому все-таки военно-воздушные силы для нас тоже очень хороший партнер.
Дмитрий, дело в том, что все перволетчики, они же многие из флотских офицеров, так воздушный флот назывался. Поэтому, ну, а сейчас мы просим всех, конечно, помолиться, а тех, кто несет боевое дежурство, сейчас боевую работу выполняет. Потому что самолеты круглосуточно
передаются. Это на самом деле очень актуально, да, и все это должны понимать, что это вот... Но ведь даже вот в этой ситуации, ведь для всех это вот как был Крым наш, да, когда мы все сразу почувствовали себя гражданами Великой России, вот одномоментно. Ведь мы же все это помним, и, между прочим, это от нас вот не уходит, это не отпускает, потому что это был какой-то, видно, особый духовный подъем нации. И вот даже то, что сейчас в Сирии, это тоже великий подъем нации, что мы помогаем избавиться от этой нечисти, которая поразила практически весь мир.
Мы и спасаем самое... людей.
Вот.
Спасаем людей, потому что если ИГИЛ... Ну, мы об этом еще поговорим в наших эфирах, в наших передачах. Дело в том, что некоторые говорят, а зачем мы туда полезли? Ну, во-первых, Сирия – это тоже священная земля. Это земля Дамаска. Апостол Павел где был обращен, когда шел из Дамаска? Святая Фёкла. Ну, а потом мы спасаем, мы просто мусульман спасаем, потому что сейчас эти придут изверги и вырежут всех. Да. А вавитов, традиционных мусульман, миллионы, тысячи уже убиты, сотни тысяч. Миллионы беженцев, поэтому Россия вновь несет свою...
А тем более у терроризма нет национальности, нет религии. Это страшная, страшная беда и страшная мгла, которая может поразить всех. И это действительно, когда мы знаем, сколько здесь даже у нас было, Господи, помилуй, террористических, да, вот мы помним метро, мы помним многие другие, да, когда человек, не зная, что он сегодня вышел из дома на работу и неизвестно, приедет он домой. Вот что самое страшное в этом, что вот так ужасно, бездарно, ну, то есть трагедия для многих и ближних, да, людей, родственников, когда вот так, когда человек, ну, мы понимаем, если на одре болезни, конечно, воины, это все, с одной стороны, тяжело, но это понятно, а это же прерывается от детей до стариков, которые просто, ну, это вот действительно беззащитность.
Да, дело в том, что некоторые люди, я записал передачу, она пойдет, Антонина Александровна Рендаренко сказала, что она пойдет в четверг в 20:30, там более подробно обо всем говорим. Просто два слова скажу. Эта война не сегодня началась. Операция наших военных космических сил в Сирии. Это война, которую мы ведем с 1994 года. А я бы, наверное, даже сказал еще раньше. Наверное, события в Фергане когда-то, события в Южной Осетии, в Баку. Но все мы помним, что это было. Это вот началось в последние годы развала Советского Союза. Нам навязана эта война, она все эти годы не прекращается. То затухает, то...
Да.
Ну, вы же прекрасно понимаете, что только когда сильное государство, когда сильная, естественно, армия, тогда на нее боятся нападать. Когда происходит ослабление, естественно, сразу же появляется огромное количество желающих что-то отобрать, что-то забрать. Поэтому, в общем-то, мы пожинаем, конечно, плоды вот этого развала.
И развала армии, когда либералы ее уничтожили.
В первую очередь, потому что действительно, да, вот это продолжение. И, к сожалению,
попрание истории, да, сразу же.
К сожалению, тут очень много сейчас вопросов по Таджикистану, где наша дивизия стоит, поэтому это еще одна может быть появиться, да, горячая точка.
Кундузу подошли.
И уже она, в общем-то, уже давно там есть. Поэтому, к сожалению, да, со всех сторон на нашу Россию будут наступать, и Владимир Владимирович Путин, конечно, правильно делает. Дай Бог ему здоровья, в день рождения тем более.
Да. Ну, я помню его слова, когда генерал Малафеев при штурме Грозного погиб, вторую чеченскую, хоронил в Александро-Невской лавре. И он тогда сказал, когда Россия ослабевает, всегда находится нечисть, которая пытается ее поставить на колени. Всегда на пути этой нечисти становится русский солдат, русский офицер. Так что мы тоже офицера Путина поздравляем. Полковник Путин, да, поэтому хоть ФСБ, но погонах, да, и тоже
всегда
был защитник, да, Родины. Наша передача подошла к концу, дорогие братья и сестры. У нас сегодня в студии была Наталья Сергеевна Мизинцева, благотворительный фонд святого мученика Бонифатия, член императорского палестинского общества, и Дмитрий Владимирович Нестеров, председатель объединения «Московские суворовцы». И вообще эта тема московских суворовцев, тема возрождения духа армии, она, я думаю, будет постоянно в наших передачах звучать не раз. Это должно звучать не только на радио «Радонеж», а вообще в центральных каналах, как мы говорим всегда. Если о наших героях рассказывать, то Россия изменится, наше общество изменится, если бы рассказывали не о шоу-бизнесах, звездах, а о наших героях. Думаю, еще не раз поговорим. Надеюсь увидеть вас в гостях.
Спасибо.
И надеюсь, что генерал-майор Касьянов Александр Михайлович будет в нашей студии.
Так что, и суворовцы приглашайте, суворовцы.
Я думаю, что мы и ребят суворовцам пригласим, потому что очень интересно, наверное, услышать голоса будущих защитников Отечества, тех, кто и является будущим России. Еще раз напомню, будущее России за теми, кто готов служить Богу и Отечеству, Богу, Царю и Отечеству.
И которые служили, все те, да? Наши русские офицеры, суворовцы, все, которые всегда умели действительно с честью рассеивать эту мглу и выходить с победителями.
Ну, а как бы точно не сгущались, Александр Васильевич говорил, один десятерых не победишь, помощь Божия нужна. Вот поэтому да. Наши святые и будут помогать нашему воинству. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.